Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В очень уютной студии православной радиостанции «Радонеж» сегодня мы продолжаем разговор про уроки русской литературы. Пытаемся вынести уроки из творчества разных поэтов, писателей. И программу веду я, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», преподаватель литературы. Рядом со мной Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры.
Николай Алексеевич – автор книги «Записки сельского учителя», и это книга о литературе. Уже пятый том увидел свет. Этот пятый том посвящен 20 веку. Наша прошлая передача закончилась на такой немножко, может быть, трагической ноте. Мы говорили о том, как Александр Александрович Блок, известный русский поэт 20 века, ушел из жизни. Закончился его путь земной. Но мы решили продолжить разговор о его творчестве, потому что многого не коснулись.
Все верно, потому что Блок – главная фигура Серебряного века, и в школьной программе он представлен весьма широко, и действительно это, как раньше говорили, типичная, да, фигура, то есть в нем слишком много отражено того, что происходило с Россией, с русским народом в то время, поэтому, поняв Блока, мы многое поймем, что же творилось с нами, куда вела нас история, судьбы Божьи. Вот, поэтому тут есть о чем поговорить. Да мы еще до главного не добрались, я думаю, всего.
Да, мы даже не так много говорили о книгах Блока. Мы как-то обсуждали вот его такой человеческий путь, но понимали, что это был необычный человек. Это был поэт, который нес в себе это призвание, и как его мысли, ну именно как личности, они соединялись с поэтическими образами. Вот об этом мы говорили, говорили о его таком непростом отношении к женщине, к браку. И мне бы хотелось напомнить, что в 1910-1911 годах вышел сборник, очень интересный и такой важный для Александра Блока сборник, который назывался «Собрание стихотворений в трех томах» и трилогия «Вочеловечивание». Знаете, что вот его лирические сборники назывались трилогией «Вочеловечение». И в этом слове, да, мы как-то, в общем, что-то знакомое слышим «Вочеловечение». Кто вочеловечился, почему вдруг он так воспринимал то, что он написал. Это, конечно, интересное издание. Туда вошли лирика Блока. И мы, мне кажется, чувствуем вот такой подтекст именно религиозно-церковный, да?
Правильно, мы все время подчеркиваем, что говорить о поэтах Серебряного века и ничего не говорить о их религиозности, значит, ничего и не сказать, потому что они были, ну, очень религиозны, очень мистичны. И вот, например, Андрей Белый прямо писал, да, Блок называет себя «невоскресшим Христом», а его прекрасная дама, в сущности, Хлыстовская Богородица. Да, ее прекрасную даму, его супругу воспринимали именно как воплощенное божество, могли вынуть иконы из рамки и поставить туда Любовь Дмитриевну. Вот так они мыслили, нам сейчас трудно понять. Вот, они хотели мыслить религиозно, но уже не церковно. То есть все они больше были мистиками.
И все-таки Новый Завет, так сказать, они все читали, знали.
Да я сам удивляюсь, как же так получается, да, знали и, тем не менее, так серьезно от этого отходили, да, ну как же так, вот, видимо, и Новый Завет знали, а толкование не знали. Поэтому давайте посмотрим, да, на отношение Блока с церковью, и мы опять с удивлением обнаружим, что далековат от церкви. Вот, например, Блок пишет: «Пусть церковь темная, пуста, пусть пастырь спит, я до обедни свою обедню отслужу». Ну, у Блока слова всегда точны, он, конечно, величайший мастер слов, И обратим внимание, церковь темная. Для него это очень важно. Этот эпитет у него один из самых таких распространенных. То есть вот эта вот темнота, невежество, да, как вы видите, намек, они же символисты, им обязательно надо... Что такое церковь сразу? Символ темноты. Да, обедни, свою обедню отслуживают. То есть, да, они там будут служить, но мы впереди церкви, мы важнее ее, мы свое отслужим. И наша вера пойдет дальше, выше, больше, важнее и так далее и тому подобное. И причем свою. Вот это было тоже характерно для всех героев Серебряного века. Смирения перед церковью не было ни у кого, и каждый мнил себя действительно какой-то важной фигурой именно в религиозном плане.
Но я так вспоминаю, что при этом вот Любовь Дмитриевна, мы о ней много говорили, супруга Блока, Любовь Дмитриевна Менделеева, тоже вспоминала, что Блок ее сопровождал, когда она ходила и молилась в Казанский собор. Молилась вот перед иконой Казанской Божьей Матери. Вот есть вот эти заметки.
Нет, ну и Блок ведь он очень любит, да, например, там в церковь зайти, но зачем? Они все церковь-то чтут как одно из, да, потому что...
Место особых мест.
Место особое вдохновение, да, там как-то у них вот так это воспринимается. Поэтому сам Блок, например, вот после революции он писал, я тоже ходил когда-то в церковь.
Да, да.
Правда, я выбирал время, когда церковь пуста. То есть для них важна вот эта красота, но не люди никак. В пустой церкви мне иногда удавалось найти то, чего я напрасно искал в мире. Теперь нет больше пустой церкви. Это он пишет после октябрьских событий. То есть в церковь повалил народ, и пустой церкви уже не найдешь, потому что все были в ужасе от того, что произошло с Россией. А для Блока это катастрофа, потому что надо же, он так любил. И он пишет, русской церкви больше нет, потому что все-таки для него церковь, как для художника, именно вот некий такой эстетический символ, и не более того.
Я вот еще вспомнила хрестоматийное известное стихотворение Александра Блока, в котором он описывает церковную службу. Я имею в виду, девушка пела в церковном хоре. Но ведь смотрите, как быстро там образ уходит о том, что вот эта молитва церковная, и всем казалось, что радость будет, что в тихой гавани все корабли, что на чужбине усталые люди новую жизнь себе обрели, если я правильно цитирую. Так вот, значит, оказывается, и молитва об этой какой-то другой жизни, которая, в общем-то, и невозможна. Всем казалось, что это все будет, но это невозможно. То есть, получается, здесь церковное пространство используется для возбуждения этой мечты.
Ну да, последняя строчка все убивает. Вот убрать последнюю строчку.
И только высок у царских врат, причастный к тайнам,
плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Ему важно вот этим закончить, да. Оказывается, никто, осталось добавить, никогда не придет назад. То есть перед этим-то было. Они же пришли в церковь, верят, что в гавани корабли, что усталые люди все обретут, что все, и вдруг. Да нет, 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 господа, оказывается, кто-то там причастный тайнам знает, что вы зря сюда пришли, что никто никогда и нигде не придет назад. И эта строчка, ну, просто убивает все. На нее как-то не обращают, я не знаю, там...
Нет, это сильная позиция текста, это важно, очень строка, причем этот причастный к тайнам плакал ребенок, некоторые литературоведы считают, что это образ самого младенца Христа, что он, значит, вот на иконе, так сказать, и поэт видит его внутренние, что ли, слезы, и вот он плачет причастный тайнам о том, что никто не вернется. Вот такой странный,
да,
образ.
Да, вот странный, почему? Ну, что значит никто не вернется? Он убил. Он все убил, он поставил крест на всем. Это, конечно, страшное дело. Правильно вы говорите? То есть он использует эту церковную тематику, да, он все красиво описал, а дальше обязательно свое. Не собирается смиряться перед православным взглядом. Он должен высказать свое, и это не так безобидно, потому что люди же читают, а он был тогда такой кумир, кумир молодежи, кумир тысяч людей, да и сегодня в Серебряном веке такая фигура. И давайте не будем забывать, все это всегда в подсознании наших учеников. остается. Поэтому мы не будем обольщаться. Это всегда и у любого художника, что он использует христианскую тематику. Они все начали, вот начиная с Тургенева, с Толстого, да и с Чехова. Они легко используют терминологию-то христианскую, но наполнение свое. Вот что мы должны опасаться. А для этого, согласитесь, учитель как хорошо должен знать.
Да, конечно.
Как жалко учителя, который не знает глубоко христианство. Так он, конечно, все это поверит и будет снова и снова цитировать и радоваться.
Ну, или уйдут просто в какие-то метафоры, которых красота этих метафор и языка Блока, она правда завораживает. Он действительно мастер вот этих серебряных переливов. Но хотелось бы видеть и определенный, так сказать, посыл, который за этими переливами скрывается, да?
И, к сожалению, Блок поверил в то, во что поверили все, в народ. Вот, понимаете, вот для них народ – это большая святыня. А как только они поглядели в народ, они стали искать там и народной религиозности и церкви. И что они там нашли? Они там нашли сектантство. И восприняли сектантство как истинную народную религию, которая противостоит официальной такой бюрократической, чиновничьей, слившейся с государством церкви, да, и стали поглядывать туда. Так вот, если мы проследим эволюцию Блока, мы увидим, он все больше и больше шел к этим сектантам. То есть начиналось с того, что он просто ходил вот на эти какие-то общества, где приглашали сектантов, а потом, особенно в его статьях, мы увидим, что он упор все время делает на сектантов. И что вот я обнаружил, да, когда работал со своей книгой? Например, в статье Евгения Иванова Блок чувствует раскольничий дух и хвалит автора статьи. Правильный, мол, дух. Сборник Бальмонта, по его мнению, дал хорошие хлыстовские песни. Для него это комплимент, интересно, да? Книга Пришвина вышла, цитирую его мнение, особенно важна для исследователя раскола и сектантства. Хованщина Мусоргского – для раскольников азбука. Поэзия Кузьмина связана с пробуждением русского раскола. И так далее и тому подобное. То есть он в своих статьях все время подчеркивает.
То есть тема раскола его очень интересует,
да? Да, вот особенно раскольников, ну и сектантов. В основном-то все-таки главные секты всегда у них были это раскольники. И поэтому, когда мы будем говорить об этом, что главное понятие для Блока будет стихия,
да, стихия,
природность,
конечно, да,
вот эта музыка, которую он противоставлял, да, церкви и культуре, то сам сектантский раскол для него и был проявлением,
ну, вот, конечно,
стихийности.
Да. Ну, вот. Какого-то духа такого, да? А бунтарский дух, он не может идти вот по каким-то понятным, ясным формам. Он должен, наоборот, расколоть и должен найти себе какие-то неожиданные новые ходы, да?
Да, и причем это связано и с политической революцией. Недаром они ждали политической революции, все время обращая внимание на сектантов. Они говорят, соединитесь, соединитесь. Им так хотелось соединить большевиков с сектантами. Это им так хотелось, да, большевикам этого не хотелось. И вот если в статье «Народ и интеллигенция» сектанты пока упоминаются лишь как одна из составных частей русского народа, там рабочие перечисляют, босяки, которых так Горький начал, да, воспевать, тогда был очень, крестьяне и сектанты.
Сектанты выделены, я этого не помнил, не знал. Сектанты выделены в этом перечне как отдельная социальная группа?
Ну как
важная
составные
часть.
Части, да, народность. Только народность.
Интересно.
Вот это и в том числе. То в статье «Стихия и культура» уже стихийные люди, он намекает, а для него это важнейшее понятие, мы будем говорить, это уже исключительно только сектанты. Поэтому самый главный враг Блока, это знают все, мещанство. И он противопоставлял, что вот революция победит мещанство, сектанты победят церковь, а народ, в общем, вот это ее стихийность, победит интеллигентность, интеллигенцию. Для него это понятие было...
Ругательным?
Да. Оно было связано с тем, что оно сдерживает эту стихийность, что оно вот...
Правила опять.
Да, да, своими какими-то рамками. А ему надо... Почему он революцию так и поддержал? Поэтому мы-то привыкли противопоставление знаменитые там бедные и богатые, тем более перед 17-м годом, что там было? Ну, бедные и богатые, народ и царство.
Ну, а вот известный его сборник «Страшный мир», разве это не предупреждение, что нужно этого все-таки бояться, этих революционных каких-то преобразований, изменений?
Нет, Блок, так сказать, как пророк, он, конечно, тут надо отдать ему должное. Он вот это вот уровни, они все, видимо, поэты, у них какая-то интуиция. Здесь однозначно. Он чувствовал, что вот-вот... Он не сомневался тоже, что вот-вот грянет катастрофа, да. И поэтому так-то он прав. Только вот дальше расклад сил, вот это все, что он хотел. Вот это все, когда мы будем углубляться дальше, мы схватимся за голову, потому что... Для него именно вот дайте все это, раскрепостите природную стихию у народа. Она как-то должна вот... Ему же нравились эти наши крестьянские бунтари, Пугачёв.
Вот я, да, начинаю думать о том, а как же пушкинская «Капитанская дочка», где все было понятно уже, что самые лучшие перемены происходят от перемены нравов, Пушкин. От исправления нравов, а бессмысленный, беспощадный бунт только проявляет вот это самое неприятное, жестокое в человеке, будь он благородных кровей и принадлежит ли он, так сказать, дворянскому сословию, или это дикие, значит, измученные люди, которые поднялись на защиту каких-то своих там социальных прав, и те, и другие очень жестокие, те, и другие приносят, ну, какую-то кошмарную беду для себя, для близких, для страны. В общем, Пушкин в ужасе, мне кажется, когда он описывает этот бунт.
Ну, согласитесь, тут нужна большая мудрость, да, чтобы понять вот эти вещи. И далеко не каждый к этому приходит. Почему мы и говорили, Пушкин молодец, он покаялся, и от Блока мы ждем вот этого. Потому что все тогда удивлялись. Ну, как можно хвалить стихию? Стихия есть стихия. Там Бунин ему будет говорить... Блок, ты стихию хвалишь, а что такое стихия? Там это же чума, это же там... Недаром всех поразило, когда Блок с радостью воспринял гибель «Титаника».
Да ладно?
Да, и написал в своем дневнике, все тогда ахнули, это всегда всех царапает за сердце, говорит, ну, как можно, он говорит... А потому что для него, значит, «Титаник» был символ вот этой культуры, интеллигенции, а море как стихия. Он говорит, слава богу, есть стихия. Которая всё-таки не дает, да, она поправит, она не дает, там она все. То есть он был рад, что вот стихия побеждает. Для него океан был как стихия.
Это не по этому у вас тут, еще раз я смотрю на обложке вашего пятого тома. Здесь тоже у нас бушующее море, люди в стихии. И вот Александр Блок, я смотрю, Есенин,
да,
Маяковский.
Здесь, правда, не «Титаник», но близко к этому. Вот. И поэтому вот его вывод о церкви. Это 1909 год, записная книжка. Блок пишет: «У церкви спрашивать мне решительно нечего. Нечего ждать от интеллигенции. В скобках. Нечего говорить, что от духовенства. Не только мне, но и всем. Я хочу, чтобы зерно истины, которое я ношу в себе, возросло, попало на настоящую почву, принесло плод, пользу. А пока стать выше этой дряхлой и глубоко уважаемой сволочи». Кстати, ругался очень сильно, слова такие. «Быть художником. Все, что осело догматами, стало грязью. Остался один порыв». Угу. Вот стихия, видите, новое слово. Но это же все одно и то же. Потому что порыв, стихия, музыка есть проявление некого духа. Почему-то ему казалось, что вот если раскрепостить, дать эту полную свободу, то люди будут... такие, ну, как наивные, как дети, мне так и видится, вот как-то так они, видимо, мысли. Неужели они не понимали, что стихи надо обуздывать, что недаром ведь обуздывало два института, это церковь и государство. Почему вот против них и ополчился?
Стихийный человек, да, может, так сказать, вот эта свобода может его опьянить и может выйти наружу темные какие-то составляющие человека. А, к сожалению, мы все понимаем, что мир этот греховен, и что в каждом из нас достаточно есть того, чего нужно обуздывать.
И, видимо, интересно, да, что вот кто обуздывал? Священники. Ну, понятно, все, это аскезы. Почему он и не любил? Именно за это они обуздывают. Государство. Почему они все ненавидели самодержавие и однозначно восприняли революцию, даже никто? А самое интересное, а кто помогает народу раскрепостить стихию? Художники. Поэты. Вот это те, кто должны дать истинное, как бы, видение народу, да, передать этот дух. помощью которого, зачем они стихи писали. И поэтому обычно, ну, честно скажем, почитайте статьи Блока. Ой, как тяжело. Какая терминология, как все запутано. У других все-таки ясно.
Попрозрачнее, да?
Да, это с Блоком это что-то. Я читал и всегда за голову хватался. Искал всегда, ну, хоть где за что-то уцепиться. Вот нашел, например, речь. 84-ю годовщину смерти Пушкина.
Блок, ну, это знаменитая речь.
Блок,
да,
рассуждает,
конечно.
Цитирую. «Три дела возложены на поэта. Освободить звуки из родной стихии».
Ну, и уложить их в стихи, в красивые. Из стихи в стихию, да?
Во-первых, освободить. Первое, это освободить надо. То есть мне так и верится, это суперлиберальная свобода. Вообще, дайте такой свободу, что ни государство, ни церковь, никого. Человек сам разберется, он будет жить вот так без вас. Привести эти звуки в гармонию, а, видимо, они надеялись, да, вот, они вместо государства и церкви привели, и внести эту гармонию во внешний мир. То есть вместо теперь церкви только творчество. Вот одно творчество, живопись, поэзия, там, литература, я не знаю, видимо, тут они вот...
Да, но мы знаем, что в творчестве люди очень часто находятся в поисках, и именно этими своими вопросами, иногда Достоевский их называл проклятыми вопросами, пытаются поделиться, что-то найти решение для себя и, может быть, привлечь к этому решению людей, но ведь не всегда это именно ответ, а это вопросы, и эти вопросы могут в разные места уводить.
Заблуждение! Это же заблуждение, все твои заблуждения, они выплеснут. То, что Гоголь говорил, ну, постоянно, а как-то люди не хотят это узнать, да? Мы же говорили уже на прошлой передаче, если Блок заблудился в браке, то супруга от этого только пострадала, да, что тут говорить. Дальше, гармонию чувствуют все, только избранные иначе.
Угу.
А, это избранные из них обязательно.
Это уже у нас такой
сюда.
Раскольников со своей идеей избранности.
Да, правильно. От знака, от имени... которая дает поэзия. Интересно, имена нарекал, помним, Адам, да, это Господь дал Адаму, а они имя, которое дает поэзия. Они же символисты, это же не просто так сказано. То есть, получается, не имя дает, а дает, ну, определение, что такое добро и зло, так скажем, да, то есть вот эти вот, что такое нравственное, что такое безнравственное, вообще все вот эти позиции, оказывается, дают поэзия. Никто не может уклониться так же, как от смерти. То есть это только мы и мы. Это имя дается безошибочно. Как интересно. А это-то откуда? Это имя дается безошибочно.
Это какие-то интуиции уже.
Слов нет. Чернь. Те, кто мешает поэту выполнять его миссию. И он будет, недаром, это же пушкинская речь, да, где он будет рассуждать о том, в каком значении Пушкин употреблял слово «чернь».
Да.
И Блок понимал по-своему. Блок все время говорил, вот что такое чернь. Это те, кто мешает поэту выполнять его высокую миссию. Это чиновники, это бюрократы, это пошляки, это мещане, это вот, как мы начали тогда разговор, как вы их назвали, вот эти позитивисты, или кто просто живет-то.
А, прагматисты, наверное, прагматики, извините, прагматики.
Да, вот эти, ну что, вот они как раз не любили, а я недаром стал защищать, как услышал, что лучше прагматики мы начали разговор, чем вот так вот, да. На бездонных глубинах духа, недоступных для государства и общества, катятся звуковые волны, идут ритмические колебания. Это чисто его терминология.
Ну да, ритмы, да. Вот это вот музыкальное такое проникновение в святая святых стиха, да, какие-то ритмические вот эти колебания, которые вдруг все назовут.
Нет, скорее всего, это даже именно... стихийный природный человек, это же, который вызывает, да, вот там, вот он, видимо, ритм попадает, как,
да, да, да.
Как это называется, камертон, да,
да,
наверное,
да.
И в нем вот в человеке, видимо, он по камертончику стукнет, и человек будет такой правильный, такой счастливый, такой творческий, такой чистый, без вот эти армии, государства, чиновников, ой, как они все это не любили. Дело поэта – открыть эту глубину, второе – облечь форму, третье – внести в мир. Здесь и происходит столкновение поэта с чернью. Это не простонародье. Пушкин дал ему эпитет «светский». Это знать, у которой не осталось за душой ничего. Это бюрократия и чиновники, дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена заботами суетного света. Дело поэта не в том, чтобы достучаться до всех олухов. Добытая им гармония сама производит отбор интересного из груды человеческого шлака. Ну, мы уже говорили, что он грубоват, видите. Оказывается, все олухи, и даже их учить не надо, этих олухов. Там будет происходить естественный отбор. Видимо, как-то, то есть останутся только вот эти избранные художники. Этой цели рано или поздно достигнет истинная гармония, но творческую волю могут отобрать. А как они любили свободу художника? Ни цензура, ни государство, ни церковь, как и сегодня наши художники говорят, не имеет права вмешиваться в творчество. Вот они да. не читали Блока.
И причем при этом очень вот боятся этого заземления. Я тут вспомнила про стихотворение, которое называется «Холодный день». Это стихотворение помещено в сборник «Город», вот цикл «Город». И вот так сначала там такой образ очень высокий, красивый. «Мы встретились с тобой в храме и жили в радостном саду, но вот зловонными дворами пошли к проклятому труду».
Ладно, не добавила к браку, да, там и к детям.
Ну, даже труд, да?
Даже труд.
И вот потом там уже через, я пропустила несколько строчек, и вот пошли туда, где будем мы жить под низким потолком, где прокляли друг друга люди, убитые своим трудом.
То есть вот если я, а я жил под низким потолком, да, вот и мои родители жили, то все уже, и вообще один труд я вспоминаю у родителей. Но тем не менее, какая жизнь была. Все-таки достаточно такая, ну как сказать-то она, достаточно чистая, достаточно праведная, потому что честным трудом жили.
А здесь вот существование мучительное без вот этого идеала, без того, чтобы вас загнали теперь в новую, так сказать, клетку. Эта клетка называется труд, и надо опять оттуда бежать.
И получается вот это вред. И начитаются наши ученики и скажут, а что мы там, к чему нас призывают? Они пришли домой, ой, опять это работа, это будни, это все. То ли дело высокий полет. Уж очень этот высокий полет ведет куда? А куда ведет-то? Это тупик. И поэтому вот у Блока знаменитые стихи, я думаю, многих знают, так жили поэты. Читатель и друг, ты думаешь, может быть, хуже твоих ежедневных бессильных потуг твоей обывательской лужи. Нет, милый читатель, мой критик слепой, по крайности есть у поэта и косы, и тучки, и век золотой. Тебе ж недоступно все это. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституции, пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовал.
Да, да,
то есть, если я даже пес умру, это Бог меня поцеловал, я все равно выше, я под забором умирающий, выше, чем вы своих там этих... в труде, в коморках, в браке, в своей этой обыденной жизни, своей конституции куцей. Я представляю, как это влияет на читателя, который начитается. Что ему конституция? Он вольно, он свободен, он художник, ему никто ни указ не убрал, он выше всех. Это же какая гордыня. И поэтому самое страшное всегда, что сюда же подпадает и нравственность, то есть и в нравственности нам никто не указ. Для них именно законодатели нравственной нормы теперь будут художники, вот что страшное. Кстати, вот у него даже есть такое высказывание. До сих пор его выпускают под надзором нравственности, отчего у художника неизменно сжимается сердце. То есть художнику надзор нравственности никак не нужен. У него аж сердце сжимается. Дайте мне полную свободу. И понеслась стихия, музыка и все, что хотите. Или вот еще он пишет в дневнике. Если бы я когда-нибудь написал произведение, которое считал бы необходимым сообщить людям, я бы пошел на цинизм. Надо надуть обманутых в скобках. Минус на минус дает плюс. Да. Но зато, что главное, ценность была бы представлена людям, они бы ее увидели и задумались. Вот я всегда подчеркиваю, что стоило только встать на путь идеализма и вот этого обожествления там, не знаю чего, женщины и каких-то форм жизни, посмотрите, к чему он приходит, да, ради этого высочайшего идеала я готов на цинизм, я готов обманывать теологов, потому что минус на минус дает плюс. Только минус на минус дает плюс. То есть я могу грешить, Я могу обманывать, я могу идти нечестным путем ради высокой цели. То есть цель оправдывает средства, потому что цель у нас такая высокая, что уж выше некуда.
Да. И вот когда мы говорим про эти стихии, то мы понимаем, что, наверное, образ стихии связан и с какими-то вот этими музыкальными звонами, перезвонами, которые вечно слышались Блоку, да? Да. Ведь он, как бы говорил, я слушаю внутренним слухом вот эту и улавливаю эту музыку стихии и музыку революции, вот известный его образ. И я вспоминаю Тютчева. Тютчев ведь тоже говорил о каком-то странном мире, который, да, вот существует рядом. У него очень много такого предчувствия другого мира рядом и стихийного мира. Вот этот мир, о чем ты воешь, ветер ночной, там вот эти вот какие-то грозные образы, какая-то гармония космоса, но такая напряженная и даже, может быть, враждебная по отношению к человеку. Вот Блок тоже пишет в 12-м году, 1912 год, в стихотворении «Миры летят, года летят, и, уцепляясь за край скользящий острый, и слушая всегда жужжащий звон, не сходим ли с ума мы в смене пестрой придуманных причин пространств времен?»
Да, музыка действительно. Мне хотелось бы послушать какого-нибудь специалиста, который бы мне четко объяснил, ну что же он имел в виду, говоря о музыке, потому что это любимое его понятие. Действительно, тут нужен прям вот специалист хороший, который бы копался в каждом слове. Тут работа нужна очень тонкая. Почему? Потому что у Блока вот эта терминология своя, а нам неплохо бы понять, что же он имел в виду под этой музыкой. Ну, насколько я сам вот, значит, увидел, то музыка это, мне она так и видится, может быть, сравнение такое неудачное, но все-таки. Вот для нас, церковных людей, главное понятие благодать. И благодать для светского человека трудно объяснять в двух словах. И Есенин молодец, да, за неверие в благодать меня эта строчка всегда поражает, потому что вот человек прекрасно понимал. Это основное понятие и очень важное, да, иначе мы многое не поймем. Так вот, а для Блока музыка некая такая вот новая благодать, что ли, лжеблагодать, вот благодать в его понятии, потому что это широчайшее понятие. Ничего, кроме музыки, не спасет. Верит поэт, интересно, да, как спасет только музыка. Что же это за понятие такое? Или вначале была музыка. Получается, за понятием музыки стоит действительно какие-то общие такие широчайшие понятия.
Какие-то может, мистические,
да, понятия. Да, однозначно, что типа природы человека, образ Божий.
Ну, как вот у Тютчева что-то такое вот это.
Музыка есть сущность души. Культура есть музыкальный ритм. Музыка творит мир. Цель жизни утонуть в музыке. Вот я выписывал, видите? То есть это для него действительно основополагающее понятие. Насколько я пока понял, что вот для него, значит, самое интересное в нас – это вот эта энергетика, это природность, это сущность, это какая-то энергия внутри человека, а она имеет женское начало. Недаром у них Бог все время – это София, да, женственное начало. Поэтому при общении Богу есть это обязательно раскрепощение вот этой вот какой-то страшной энергетики, которая у них почему-то связана была все время с полом, вот со страстностью. Без страстности они, правильно, они творчество не видят. То есть страстность питает творчество.
То есть вы хотите такую цепочку выстроить, я вас правильно понимаю? Значит, страсть, музыка, и при этом вот страсть такая даже низкая, человеческая, и это еще как-то перекликается странным образом с некими мистическими прочтениями, что стоит за музыкой?
Но только вот вы произнесли слово «низкое», да, как это, а это неправильно, для них это не так, для них это не так. Для нас как-то страсть всегда, это сразу очень так низко, а для них наоборот. То есть наоборот, это страсть такая... – это творческая энергия, страсть ведь это характеристика для избранных, страсть – это тот канал, через которого проводится божественная энергия через избранных, там что-то вот такое. Поэтому что получается? Если отдаться этой стихии своей страстности, вот тогда вы преобразите природу человека. Mm-hmm. Не церковь, у них очень категории высокие. То есть они все время мыслили только так. Сам человек должен кардинально измениться. Для них была революция, почему мы потом подойдем? Блок не принял революцию, он ахнул. Опять эти земные проблемы.
Все одно и то же. Опять картошка, только революционная картошка.
Да, они вернутся к тому, а где же полное преобразование природы человека? И они считали, Вот мне трудно это в словах выражать, что это чувство.
Что этот эксперимент не удался.
Да, абсолютно, абсолютно. Mm-hmm. Они верили. И когда мы будем подробно изучать, мы увидим, как эта вера их переполняла, как они этого ждали, как они горели этим высочайшим идеалом, но какие-то странные. И поэтому, посмотрите, это не религиозность, даже сами современники отмечали, вот, да вот сам Блок пишет, мистика и религия не имеют ничего общего между собой. Интересное разделение. Мистика,
да,
и религия. Мистика – богема души. Религия – стояние на страже. Помните, мы говорили, да, религия, да, это же нравственность сохраняет, это нельзя, это аскетика, это все. Одни только узы, и не более того, какие-то. А вот мистика – богема. Опять, богемная души. Истинное искусство не совпадает с религией. Из мистики вытекает истерия, разврат, эстетизм. Мистика требует экстаза, а экстаз не религиозен.
Да,
это он правильно говорит.
Да.
Мистики любят быть поэтами, художниками, религиозные люди. Блок не глупый человек, он правильно пишет. Религиозные люди не любят, они разделяют себя и искусство. Он правильно понял вот эту вещь. Как только человек входит в церковь, он удаляется от искусства.
Да, а помните его стихотворение 14-го года? «О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вычеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне, а, быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне, простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его, он весь дитя добра и света». Он весь свобода торжеству.
Вот да, вот именно свобода. Ведь про эту стихию мы говорим, представьте, какая это свобода. Правильно вы говорите, вот Пушкин в «Капитанской дочке» сразу все в рамки поставил. Говорит, да вы что, какая это свобода, вот она к чему приведет. Это однозначно. Они не чувствовали опасности этой свободы. Не дай бог, этот анархизм всю Россию тогда охватил. Вообще страшно представить, что... То есть, посмотрите, как странно с Россией произошло всплеск свободы, а потом все в какой-то... Как вот мне так и видится река весной раз, и резко она в русло входит, а иначе она тут сметет.
Тут вы тоже, мне кажется, очень так хорошо про Пушкина опять вспомнили, потому что вот здесь у Блока, да, про юношу. Быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне. Ведь у Пушкина тоже есть такое похожее высказывание. Быть может, лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, тот-то был поэт. Но у Пушкина мы видим какую-то самоиронию, да,
да.
Прекрасно. А у Блока я весть свобода торжество.
А без самоиронии никак, да, особенно вот художнику, большому человеку, ну никак, это спасение от гордыни, от всех вот этих соблазнов. Это прекраснейшее лекарство, оно должно характерно быть для всех, кто взлетел высоко, а иначе как.
Да.
А для Блока это не характерно. И поэтому вот этот вот такой какой-то эстетический идеализм, вот это декадентско-мистическое излияние. И Блок честно признавался, мне нужно скачку, захватывающий дух, опьяненности и самозабвения, какими угодно средствами. Пусть опера, музыка, романсы со словами розы, слезы и так далее. Только пусть будет упоение, забвение, поцелуи, страсть и безумие долгих мгновений. Это признается он в письме Любови Дмитриевны в 1903 году. То есть мы видим, да, вот это вот стихи, где он честно признается, ничего
да.
не надо, отдайся.
И вот это, помните, когда он влюбился в исполнительницу роли Кармен, это была и музыка, и страсть, и Кармен, но из глуби зеркала ты мне взоры бросал, и бросая кричала лови. Это вот одно, помните, там ситуация как раз близкая к незнакомке. Аманиста бренчала, и цыганка плясала, и визжала заря любви. И вот эти звуки какие-то, да, в общем-то, потрясающие. Образы у него, когда кабацкие звуки заглушают голоса иного мира просто.
Да, видимо, ему вот это природное, да, стихия, страстность. Без разницы как, недаром он примет революцию так же, да? Именно буря, именно ураган, именно страсть. Вот это,
и у Есенина будет Москва кабацкая, ведь не Москва советская, ведь не Москва там пролетарская, Москва кабацкая.
Не, ну, Есенин будет другой мотив. Есенину мне очень нравится, что когда все эти вещи, уж лучше пить, уж лучше пить. То есть, ну, только не участвовать. Во всяком случае, вот то, с чего мы начали разговор на прошлой передаче. Безобидно ли это, вот, да, идеализм? То есть, вроде бы высокое то, что они мечтали, а не приведет ли оно к еще более худшему результату. У Есенина этого нет. Есенин ничего подобного. У него, да. Если цыгане будут, то это...
А у Блока вот стихотворение «Россия», «Пускай заманит и обманет», это он про Русь говорит, да? «Не пропадешь, не сгинешь ты». Да, то есть вот это вот...
Затуманит, да.
Ну, пускай заманит и обманет. То есть можно даже, так сказать, доверять вот этому всему.
Это вот останется, это стихийно, что ли, он так верил. Тут трудно понять, но... И так вот у него вот эта музыка, да, все музыка и музыка. И эта музыка...
Музыка стихий, да?
Музыка стихий, да. Что дальше? Дальше страшно, что этой музыке мешает. Ну, что вот мешает раскрепощению, звучанию этой музыки? И он пишет откровенно, своей матери пишет: единственный общий враг наш – государственность, запятая, церковность, ну а дальше кабаки, казная, чиновники, пишет Блок матери. Но на первом месте все-таки стоят вот это то, что мы всегда вспоминаем. И он достаточно откровенно пишет. Ну правильно, на пути этой стихии стоят прежде всего государственность и церковность. Ну кабаки, согласен, тут они всегда на пути всех стоят. Ну казная, чиновники, я не знаю, как они хотели жить без всех этих чиновников, бюрократии, казны, без государства. Да. Трудно представить. На что же они надеялись? До какой степени надо быть наивным?
Я помню, что вроде Блок читал лекции где-то, когда уже революция случилась, и таким образом зарабатывал себе на жизнь. В общем-то, ходил, получал жалование.
И вот мы подходим к тому, что, наконец, для него зазвучала музыка революции, и, конечно, он был в восторге, и ходил по улицам, и восторгался тому, что...
Это у нас ведь несколько там революций. Мы говорим, конечно, уже о революции 17-го года, да?
Да, да. К сожалению, и Октябрьскую революцию все они принялись с восторгом. А революцию февральскую, а Блок с восторгом принял и Октябрьскую. Где-то все остановились, как увидели, что творилось там. Все сразу в чувство пришли, кроме Блока. Почему? Блок готов был идти до конца. Вот. Но почему? А потому что вот эта народная душа, это народ, это стихия, да, ему казалось, что она сейчас сметет всю эту интеллигенцию как политическую силу, и что-то там произойдет.
Ну вот. Что, произошло? Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем Божьем свете. Вот так это начинается.
Видите, опять ветер. Что такое ветер?
Стихия, революция.
Больше он ничего не видит. Он вообще там не видел. Программу большевиков. То, как он не видел, это ну просто поражает. Ведь поражает. В революции, например, знаете меня, что поразило? Когда я узнал, что он работал в знаменитой чрезвычайной следственной комиссии, которую устроило еще временное правительство, сразу после прихода к власти, расследовать деятельность министров и царя. Да, комиссия была назначена, и она работала от февраля до октября, до 17-го года. Самое интересное, Блок туда вошел. Блока туда с удовольствием взяли. Значит, его должность была литературный обработчик, редактор стенограмм допросов. Когда я это узнал, я сказал, ну-ка дайте ко мне все эти стенограммы допросов. И Блок же их составлял. Шутка ли, Блок, оказывается.
Как чиновник сидел там.
Да. И
редактировал допросы.
И очень долгое время, потому что когда большевики придут к власти, а министры все еще сидят, комиссия все еще работает, но когда большевики придут к власти, их просто расстреляют. Там все просто было. 9 граммов свинца, и все, и все. И точку в комиссии поставили. Но Блок-то, тем не менее, участвовал. Так вот, что меня поразило? Дайте-ка я почитаю. Блок-то, оказывается, не просто имел доступ к документам, так он еще и составлял, стенограммы вел. То есть, ну, ближе уже никого не было. Вот никто лучше Блока подноготную
этого не знал.
Не знал, получается. Я с жадностью открываю книги, честно сказать, ничего не нахожу. Полный ноль. Я глазам своим
странно
не верю. Это не то слово. Между прочим, когда ведь комиссия долго существовала, Бунин-то тогда же произнес еще, он говорит, ну что, нашли? Ноль, полный ноль, ровно ничего. Действительно, они ждали, комиссия, что они найдут политическую измену, экономическую измену, то есть взятки, вот эти вот, то, что у нас сегодня, да, миллионами воруют. Нравственную измену они обязательно найдут, ну, и вот царицу-то они мечтали, что там с Распутиным, что-то все они найдут. Разговоров было море, вот комиссия, доступ имели ко всем документам.
и не нашли ничего.
Нечего было литературно обрабатывать?
Да даже они обнародовать даже стеснялись. Почему? Так их, говорит, завтра это им иконы напишут и святыми поставят. Потому что оказалось, все чисты от и до. Они ахнули, поэтому никто... Но Блок-то же был свидетелем. Почему бы опять, да, Господь попускает, не покаяться? И что вы думаете? Ничего. Вот что я нашел. Что я нашел в этих его... Значит, он пишет. Директор департамента полиции Белецкий. Тире. Короткие пальцы, желтые руки, лицо маслянистое, сильная седина, руку прячет в карман. Премьер-министр Горемыкин. Сапоги довольно высокие, мягкие, стариковские, с резинкой, заказные. Большой нос, большие уши, седые волоски. Палка черная с золотым колечком. Хороший сюртюк, брюки в полоску. Барин. Да что такое? Кроме этого я ничего не нашел. Вот до какой степени человек потерял чувство реальности. Он должен был тоже ахнуть. Он хоть что-нибудь бы написал об этих людях. Зачем мне эти штаны в полосочку? Это же ужас, вы посмотрите. Но, между прочим, Анна Вырубова, которую, да, слышали, наверное, он пишет.
Нет, это... я не слышала. Кто это? Расскажите-ка.
Так.
Ну, простите, ну, каюсь, ну, расскажите. А тем более, может, наши слушатели не слышали. Я, может быть, их интересы защищаю.
Ну, Анна Вырубова, фрейлина императрицы. Она же, наверное, оставила мемуары, или я не прав, да, я уже сам забыл. Но фигура, на которой многие сходились, почему? Потому что она близкой была царице, да,
и вот... И что-то через знала, нее, да, откроется.
И считалось тоже, что она там была...
Замешана в этих...
Замешана во всех этих вещах. Ничего не нашли. Ну, что она не пишет? Эта блаженная потаскушка и дура сидела со своими костылями на кровати. В чем дело, я не понял. Если ничего не нашел. Почему же такие характеристики? Вот поэтому я, когда начинал свою книжку, да, еще в первой части, для меня была очень важна мысль, для меня она такая была тоже кардинальная, революционная. Я предлагал в первой части говорить и в школе, и в учебниках, и везде, не только о том, что написал и сделал писатель.
Но что не сделал?
Правильно, потому что имеется цельный образ человека, и если ты не сделал, например, не сказал, вот это тоже поступок. Ты же был там, судьба тебя поставила, от тебя все ждали, и вдруг ни одного слова. Это, согласитесь, о многом говорит.
Ну да, вот я сейчас... Какая-то у меня, может быть, странная ассоциация, но вот я вспоминаю трагический тот же уход из жизни Есенина, и когда там уже началось расследование, волновались, как и что, и только, по-моему, один человек из его близкого круга ясный в полный рост сказал: «Я не верю, это убийство», а все остальные нет. То есть вот они же, наверное, тоже были у них какие-то там мысли, но никто не сказал. Вот не сказать – это тоже поступок.
Да, да, все правильно. Поэтому вот это все с революцией очень странно. Да Блок, оказывается, был непосредственно там, видите, участвовал. И потом он будет заседать в очень многих комиссиях. Там,
а как-то... вот государство-то не любит, я говорю. Ведь, наверное, получал некоторые там паёк,
да,
какой-то.
Да, да, а как же? Правильно вы говорите. Ну, жить-то хотелось, жили они в те времена.
Трудно, да? Тяжело было, конечно. Голод был, холод, и важно было как-то быть приписанным к какой-то структуре.
Ну вот самое страшное, вот меня всегда поражало, что он спокойно относился к жестокости. И все вот это отмечают. Да потому что все остальные-то ахнули, ведь там был же полный шок интеллигенции.
Ну, а вы помните в поэме 12: «Черное-черное небо, злоба, грустная злоба кипит в груди. Черная злоба, святая злоба, товарищ, гляди в оба. Черная злоба, святая злоба».
Да, для него, видите. И он даже как-то эстетически вот любовался этой бурей. Или вот он в дневнике пишет, например: «Сейчас, пока я пишу, на улице выстрел. По городу носятся автомобили, набитые солдатами. Торчат штыки. Один автомобиль был очень красив сегодня. Огромное красное знамя и сзади пулемет».
То есть он увидел эстетический образ вот в этом. Это то, что кому-то могло принести, в общем-то, смерть, несчастье.
Совершенно. Он оторван до такой степени, уж до такой. Мы больше вообще не найдем. «Я у каждого красноармейца вижу ангельские крылья за плечами». пишет в дневнике, это ведь только сначала кровь, насилие, зверство, а потом клевер, розовая кашка.
Ну да, потом в белом венчике из роз.
В белом венчике из роз, да. И вот такой интересный эпизод, осень 18-го года. Борис Зайцев, наш любимый, вспоминает. Идет он по Невскому проспекту, Борис Зайцев, смотрит, стоит блок. Блок стоял перед витриной магазина, за стеклами которой висели две бумажные полосы. На них были слова: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем».
Ой, я узнаю.
А на другой: «Революционно держите шаг, неугомонный не дремлет враг». И под каждой подпись: «Александр Блок». Поэт смотрел на эти слова. Это я цитирую Зайцева, словно не узнавая их, спокойно тревожными глазами. «Признаюсь, для нас радость и неожиданность, что и вы вошли в борьбу», — сказал я, показывая на плакаты. «Да», — смутился Блок, — «но в поэме эти слова у меня произносят красногвардейцы. Эти призывы не прямо же от моего имени написаны». Поэт сукоризный посмотрел на меня, и мне отчетливо ощутилось, что Блок почувствовал мурашки, когда победивший рабочий класс в своей грозной и суровой борьбе прямо притянул поэта к себе, взяв строки его поэмы за агит вооружения.
Угу.
Не хотел, это однозначно. Стоит.
Смотрит, удивляется. И говорит, удивляется. Это же не я, это выдуманные мои герои, к которым я еще, может быть, неизвестно как отношусь, может быть, я их и не поддерживаю. А теперь, получается,
повязаны.
Мое имя под этими словами. Я сказал. Так кто сказал, я или герои?
Круто,
и вот он,
да.
Так, конечно.
И потом, когда большевики же придут к власти и будут составлять список разрешенных произведений,
12, конечно, будет у нас,
да,
в этом списке.
Кроме того, но без крови последней строчки. То есть последнюю строчку просьба вычеркнуть, а 12 оставить. Большевики, конечно, все это оставят, понимаете. Блок не хотел, не думал, может быть, все по-другому мыслил. То есть мы опять вот это вот... Идеал, все, мечтал о стихи, что там народные сектанты что-то там хотел, а волей и неволей оказался втянутый.
Да.
Его имя очень и очень даже использовали большевики. Сделали классикой в школе, один из первых. Революционный держите шаг, везде, всюду, пошло. И никуда не денешься. И это, конечно, страшно. И вот результат. И для меня он очень важен. Некоторые меня упрекают: зачем ты это пишешь? А мне очень важно показать плод, чем закончилось. Высочайший взлет идеализма, говорили мы, да?
Да. До
Блока никто так высоко не поднимался. Изменить саму природу человека. Да? Художник — это тот, кто готов прямо. Теур, который вместо церкви сегодня...
Красивые лирические образы, нежные переливы таких туманных метафор.
Да, и с женщиной, посмотрите, на такое, как вы начинали, да? На такую высоту, на которую до него никто... И вот, пожалуйста, значит, чем все это закончилось? Чуковский вспоминает. В одном стихотворении он говорит, что люди, ищущие Бога, находят лишь дьявола.
Я, кстати, тоже, вот знаете, вот вы сейчас говорили, я вспоминаю часто почему-то такая ассоциация: Врубель, вот этот демон поверженный.
Да. Многие сравнивали, кстати, тогда, да, и говорили, видите...
После... Искали одно, а нашли,
да,
вот,
да,
что...
Да, то, что он в психбольницу попал, потом Врубель говорит: посмотри, Блок, и тебя это же ждет. Кто-то там намекал ему, все к этому шло. Вот, и поэтому вот Чуковский вспоминает: так без Бога и без людей, без неба и без земли он остался один в пустоте. Или божество-то его, Люба-то его любимое, да, какие стихи,
супруга.
Какие стихи, супруга. Что он пишет о своей прекрасной даме? Вот меня удивляет, что он пишет. Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей. Ну, а помню, маму он любил безумно, прям, я не знаю,
ну,
больше всех.
Ну, а людей я не знаю. Я знаю, что Любовь Дмитриевна несколько раз ездила, выясняла отношения с некоторыми возлюбленными Блока. Если это называется «отогнала людей»,
да, то... Да, он это, видимо, не оценил, да. Люба создала, продолжаю цитировать, всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, какие теперь есть. Люба выталкивает от себя, от меня всех лучших людей, в том числе мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня. Люба становится таким же дурным человеком, как ее отец,
отец, помним, знаменитый Дмитрий Иванович Менделеев. Люба, с таким же дурным человеком, как и отец.
Ну, может быть, это семейное. Давайте мы не будем все-таки вот прям так.
Ну, так зачем? Ну, как так супруга терпим? Это все брак.
Ну, может быть,
брак.
Был расстроен чем-то и сгоряча.
Хуже, чем дурным человеком, страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом. Нет, а зачем тогда было стихи писать? Давайте или-или. Я вот про что говорю, что чем выше взлетает, да, тем больнее падает. Да. Вот в чем дело-то. И самые страшные строки такие, да, которые я нашел, страшные, они для меня очень важны. Он о соседях пишет. Блок пишет о соседях. Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством. По-моему, я даже цитировал, да? Его дочь играет на рояле. Господи Боже, дай мне силу освободиться от ненависти к нему, который душит злобой, перебивает мысли. Он такой же плотоядный и двуногий, как я. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до патологического омерзения. В голосе барышни за стеной какая тупость, какая скука. Я извиняюсь, но это дневник Блока. Когда же она, наконец, ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет. Ожеребится это, другая падаль поселится за перегородкой и также будет выть в ожидании уланского жеребца. Дневник 5 января 1918 года. Для меня эти слова перечеркивают все его прекрасные стихи о прекрасной даме. Вот он плод. Вот тебе и будем, как солнце, как говорил Борис Зайцев, да, о Бальмонте. Так и здесь хочется воскликнуть. Ну, шо, Блок, вот и будем, как солнце. Вот тебе и прекрасная дама. Ну, не может человек позволить себе на бумаге писать такие вещи. Ничего плохого она не сделала. Обычная соседка. Человек не может сдержать ненависть до такой степени.
Ненависть и злоба. А что-то вот такое, очевидно, он чем-то пропитался таким. Видно, это революционная ситуация, вот это вот все, что окружало, оно чем-то заразило. Знаете, как вот эти метастазы, которые развиваются, к сожалению, и новые захватывают территорию. Может быть, что-то проникло вот это черное и в его душу. Но мы знаем, что человек всегда может покаяться. Мы знаем, что человек всегда может найти новый выход из разных положений своих трудных.
Ну, тогда надо отказаться от этого идеализма до такой степени. Вот в чем дело. Надо обязательно отказаться, иначе вот он к чему приведет.
Николай Алексеевич, а пока мы вот думали о том, к чему может привести разные заблуждения, я хочу сказать, что наша программа приводит нас к своему завершению, поскольку время наше заканчивается. Нам нужно попрощаться сейчас с нашими радиослушателями, о которых мы постоянно помним, и даже в самых таких своих жарких спорах, и когда увлекаемся, мы понимаем, что мы бы хотели оставить у вас впечатление сложности пути художника и ответственности, которую каждый человек несет и перед своими ближними, и перед Богом. Но давайте закончим на какой-то, все-таки мне хочется, оптимистической ноте и скажем, что будет дальше. Мы попрощаемся с Блоком или как вы считаете?
Помним еще не раз. Ну, а нашим слушателям снова и снова пожелаем: любите жизнь во всех ее проявлениях, как она есть. Научитесь видеть в жизни свет, который есть. Господь нас не оставил, свет всегда есть в нас. А это, да, мы просто с вами наблюдали, что крест художника весьма тяжелый крест, не позавидуешь. Вот. Но покаяние есть у любого человека, и дай Бог, чтобы мы успели покаяться. Что мы желаем нашим?
Сегодня в программе «Уроки русской литературы» была я, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», и со мной размышлял о Блоке Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя».
Сельский учитель Нижегородской губернии.
Храни вас Господь. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.